Говорит радио «Свобода». В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 5 ноября. Главные темы. Политическое покушение. В Подмосковье жестоко избит защитник химкинского леса Константин Фетисов. Подарок на день разведчика. Официальный Тбилиси раскрывает подробности дела о шпионской сети, действовавшей в интересах Москвы. Демократическая альтернатива «Яблоко». Григорий Явлинский объявил о глобальных планах партии на ближайшие годы. В Москве прошли похороны Виктора Черномырдина. Об этом пойдет речь в итоговом выпуске программы «Время свободы». В московской студии «Радио Свобода» Арслан Саидов. Здравствуйте. В подмосковном городе Химки совершено покушение на активиста движения в защиту химкинского леса, руководителя местного отделения партии «Правое дело» Константина Фетисова. Он был жестоко избит в подъезде своего дома в четверг вечером. У него очень тяжелое ранение от удара бейсбольной битой, сдавленная травма черепа, попадание осколков в мозг и ушиб головного мозга. Друзья и соратники Константина Фетисова единодушны. Это не рядовое преступление. Фетисова хотели убить. Кому-то слишком не нравилось его активная гражданская позиция. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Как известно, первое нападение на Константина Фетисова произошло 18 сентября этого года. Милиция до сих пор не отреагировала на заявление о происшествии. После того случая Константин в беседе с корреспондентом «Новой газеты» заявил, что нападение было для него неожиданным и, процитирую, сказал: «Врагов у меня нет, за исключением химкинских властей, с которыми я тоже пытаюсь разговаривать, насколько это возможно. Я получал прямые угрозы в свой адрес в связи с моими действиями в защиту химкинского леса, однако затрудняюсь предположить, кем мог быть и чем руководствовался нападавший». Жена Константина, Марина Мягкова, она находится в больнице рядом с Константином, рассказывает об истории взаимоотношений с химкинской властью. Все начиналось после выборов, в которых Владимир Стрельченко стал мэром, а вице-мэром Игорь Белоусов. Константин занимал пост в общественной приемной представителя президента по Центральному федеральному округу в Химках.
Он действительно очень серьезно взялся за эту проблему. Это же должность была общественная, деньги мы не получали. Кто приходил? Униженные, оскорбленные. У него толпы, когда мы ведем прием. Потом пошли жалобы на местную власть. Надо же было с ними что-то делать. И когда стали жаловаться на Стрельченко, когда стали жаловаться на заму, эти военные... Ну, у нас город раньше был, в общем-то, ВПК, но это была интеллигенция техническая, инженерная. Теперь у нас маленький военный городок. И, понимаете, там и он стал выходить на Стрельченко он не трогал, а на замов было очень много жалоб. Стал писать им официальный запрос. Объяснял ситуацию, и такая фраза была: прошу разъяснить вашу позицию по данному вопросу. Их это возмущать стало. А народ шел и шел. Стрельченко его вызывал, орал на него: ты мой человек. Он говорит: вообще есть человек президента. Нет, ты мой, я тебя на этот должен поставил. И я думаю, его, как сказала моя мама, его выгнали. Потому что такие люди не нужны. Он не карманный человек.
Константин Фетисов не только продолжал заниматься правозащитной деятельностью, но и участвовал в выборах на пост главы, объясняет Игорь Белоусов.
Он участвовал в выборах главы Химок в 2009 году. Он был зарегистрированный кандидат, он прошел до конца, он был оппозиционером главы Стрельченко. Он был оппонентом его на выборах. Он был свидетелем, вот по моему делу, по клевете, который Стрельченко на меня подал. Он был свидетелем, недавно в суде выступал.
О том, в каких условиях оказалась оппозиция в Химках, Константин Фетисов говорил и на радио «Свобода», в частности, в марте, когда они с коллегами готовили обращение к президенту России.
Мы пытаемся себя как-то защищать. Планируем сами организовать митинг 20 марта, либо принять участие в московском митинге. И наряду с социально-экономическими, политическими требованиями, в том числе будут наши требования по защите действий оппозиции и непосредственно Белоусова. Мы сейчас собираем подписи под обращением все-таки к президенту, чтобы он обратил внимание на то беззаконие, которое происходит в нашем городе, в плане преследования любого инакомыслия. Слава Богу, на выборах все мы остались живы. Но выборы мы не выиграли и ходили постоянно под угрозой.
Игорь Белоусов.
Нету безопасности в Химках. После этого люди говорят: мы не выйдем из дома, ни детей не выведем, никого. страшно просто выходить, понимаете? Это мы то, что знаем. А то, что люди пропадают у нас в Химках, предприниматели пропадают, потом их бизнес там раздается определенным людям. Пропал предприниматель, все, через полгода его бизнес забрали определенные люди.
Игорь Белоусов уверен, нерасследованное покушение на Михаила Бекетова привело к еще одному преступлению. Марина Мягкова надеется, что Константин сумеет выкарабкаться из сложнейшей ситуации.
Операция была очень серьезная. У него ушиб головного мозга, перелом основания черепа, огромная была гематома, лицо все, челюстные там, в общем, очень тяжелая ситуация. Сейчас они его ввели в искусственную кому, потому что, когда он приходит в себя, у него очень агрессивное состояние, ему нужен покой. Так сказать, его вот держат в состоянии в искусственной коме. Все функции работают, он на боль реагирует, откашливается, вот когда першит в горле. То есть вот физиологически, ну вот у него очень тяжелое поражение мозга. Ну и с Кромсом, вот в общем, со всех сторон били только по голове, и голова просто вот. Вы знаете, я думаю, что там очень... Если он выкарабкается, это такая реабилитация нужна, я просто... Вы знаете, мне кажется, у него вот нету этого до конца чувства самосохранения. Понимаете, вот он человек, когда никому не желает зла, когда он не понимает, что за что его можно убить. Вот он не понимает. Костя сам не кровожадный, хотя он бывший каратист, дзюдоист, там, теннисист-горнолыжник. Он не понимает. Вот у нас у женщин лучше чувство самосохранения.
Нападение на руководителя химкинского отделения партии «Правое дело» одного из активистов движения в защиту химкинского леса Константина Фетисова совершено было на следующий день после его участия в пикете. Активисты движения «Марш против коррупции» требовали выполнить решение химкинского суда о приостановке работы мусорного полигона из-за грубых нарушений технологии складирования. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Нападение на Константина Фетисова очень сильно напоминает другое страшное преступление, совершенное в Химках. Покушение на Михаила Бекетова, главного редактора газеты «Химкинская правда», который тоже критиковал местные власти и выступал в защиту химкинского леса. Бекетов был покалечен ровно 2 года назад, в ноябре 2008 года. Избивали Бекетова тоже, судя по всему, бейсбольными битами. Партия «Правое дело» выступила с официальным заявлением в связи с нападением на Константина Фетисова. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал лидер партии Леонид Гозман.
Всю ночь была операция, он в очень тяжелом состоянии. Мне говорили, что очень долго не приезжала милиция. Как это обычно бывает, его товарищи держали оцепление вокруг места преступления для того, чтобы следствие, если оно захочет, искать виновных, чтобы он мог их найти, чтобы не были затоптаны следы. Он был одним из активистов, ну и есть один из активистов движения в защиту Кемпинского леса. На него уже нападали, это не первое нападение на Константина. Я должен сказать, что, к сожалению, я не верю в то, что будут найдены, тем более наказаны, виновные. Это не первый случай бандитского беспредела, не первый случай, когда против гражданского общества выступают бандиты.
Вы полагаете, что есть все основания со 100% уверенностью утверждать, что это было не бытовое нападение, не хулиганство?
Ну какое бытовое? Ну что, в подъезде бейсбольной битой это не бытовое нападение, не хулиганство. Его не ограбили, понимаете, это не пьяная драка. Очевидно, совершенно попытка политического убийства, а может быть убийство, поскольку мы не знаем, выживет Константин или нет.
Эта попытка политического убийства была связана, как вы полагаете, именно с его деятельностью по защите химкинского леса?
Ну, вы знаете, мне трудно сказать это вот конкретно про химкинский лес или про что-то другое, потому что Костя вообще очень активный парень, он во многих компаниях разнообразных участвовал, так что, может быть, он мог себе нажить врагов и не только по проблеме химкинского леса, но и по каким-то другим. Ну, это мы будем разбираться. Главное, чтобы он выжил.
Сейчас многие проводят параллели, аналогию с делом и с покушением на Михаила Бекетова. Вы тоже находитесь, что здесь много общего?
Да, это очень похоже вплоть до оружия нападения. И там бита, бейсбольная бита, но в данном случае она сломалась от удара. То есть удар был совершенно страшный. То есть они били, конечно, на убийство. Они хотели убить. То есть тот, кто бил, хотел убить. Даст Бог, как Константин выживет, то это не потому, что так хотел нападавший. Нападавший хотел убить. Я бы давал пожизненно. Поскольку если Константин выживет, то это не потому, что его не хотели убить. За незавершенное преступление, не по вине преступника, наказывают так же, как за преступление завершенное. Поэтому, если этого бандита поймают, то мы будем требовать пожизненного заключения.
Константин Фетисов не только активист общественного движения в защиту Химкинского леса, но и руководитель местного отделения действующей зарегистрированной партии, партии «Правое дело».
Да.
Что партия собирается делать в этой ситуации, когда совершено такое жестокое преступление в отношении одного из активистов?
Понимаете, все-таки главное сейчас, чтобы он выжил, да, если там, понимаете, если там понадобится каким-то там врачи, лекарства и так далее, то, естественно, мы это сделаем, все. Вот, но мы обратимся к президенту с просьбой поставить дело под личный контроль. Мы обратим внимание на это событие Международного демократического союза, это объединение правых центристских партий, в которое мы входим, вице-президентом которого я являюсь. Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать деятельность подмосковной милиции, поскольку вот по нашим сведениям, я не могу сейчас утверждать окончательно, поскольку у нас все произошло, но по нашим сведениям милиция не приезжала на 100 часов, что могу с уверенностью сказать, что отступать от занимаемых позиций мы не собираемся. Знаете, вот люди, которые в России занимаются политической деятельностью, они, в общем, понимают, чем за это приходится платить периодически. Так что, если это как бы была попытка демонстрации и запугивания, то она точно ничего не приведет.
Демонстрации и запугивания кого? Именно Константина Фетисова или всех защитников Химкинского леса?
Ну, конечно, не Фетисова, а кого-то другого. Потому что, повторяю, его они хотели убить. Это совершенно очевидно. Думаю, что это адресуется не только защитникам Химкинского леса, тем более, что мы не знаем, за какой из аспектов политической деятельности нашего товарища на него напали. Думаю, что это сигнал всем тем, кто пытается изменить жизнь в России.
В итоговом выпуске программы «Время свободы» принимал участие лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман. Сегодня в 11 часов слушайте повтор программы «Грани времени», речь которой пойдет о том, поможет ли освобождению китайских политзаключенных присуждение Нобелевской премии мира диссиденту Лю Сяобо. Об этом ведущий программы Владимир Карамурза будет говорить с китаистами Аркадием Борисовым и Андреем Корнеевым. Эфир сегодня в 11 часов вечера. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Партия «Яблоко» готова вернуться в большую политику и предлагает демократическую альтернативу нынешней системе власти. Основатель партии Григорий Явлинский на заседании Федерального совета в Москве объявил, что «Яблоко» примет участие в выборах в Государственную Думу в декабре следующего года и не исключил выдвижение своего кандидата в президенты в 2012 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
«Яблоко» дважды проиграло выборы в Госдуму в 2003 и в 2007, хотя до этого ее представители, начиная с 1993 года, участвовали в работе российского парламента. Все последние годы партия находится в оппозиции к власти. Григорий Явлинский считает, что если бы выборы в России проходили честно, то его политическая организация работала бы в Государственной Думе.
Я думаю, для того, чтобы выигрывать выборы в Думу, нужны честные правила выборов. Больше ничего не надо. Это будет самый главный креатив. Вся история партии «Яблоко» и ее позиция, и то, что она сделала, и то, что она может сделать и умеет делать, этого достаточно, чтобы российский избиратель на фоне того, что происходит в стране, отдал свои голосы за партию «Яблоко». Поэтому вопрос первый, чтобы 2 плюс 2 во время выборов было все-таки 4. Не 5, не 3, не 4,5, а именно 4. Но добиться этого в России очень трудно. И этим должно заниматься все общество.
На вопрос одного из журналистов федерального телеканала, имеет ли смысл участвовать в выборах, когда нет уверенности, что они будут честными, Григорий Явлинский отреагировал так.
Потому что с помощью выборов мы доносим свои программы. С помощью выборов мы считаем, мы сохраняем себя в политике. С помощью выборов мы говорим людям, что другого способа нет победить. Но есть еще один вопрос, кстати. Выборы – это же не только процесс, когда бросают бюллетени. Выборы – это большой процесс. Он длится вот прямо даже сейчас. Вот если вы все мое выступление покажете по Первому каналу, но не один раз, а раза 3-5, ну, столько, сколько положено. Так изменится ситуация, и к выборам ситуация будет другая. В чем она будет другая? Когда на выборы проходит 10%, то остальные 25% туда дописывают. Какие вбросы там, это уже неконтролируемая вещь. А если бы на выборы наши сограждане пришли в составе 50%, тогда это было бы гораздо сложнее. И тогда шансы на то, чтобы искажения на выборах были меньше, очень будут значительные. И можно поправить дело. Вот, собственно, то, что я считаю. Это не бессмысленное дело.
Партия «Яблоко» находится в оппозиции к сложившейся в России олигархической системе и рассчитывает выйти на выборы в Госдуму с системной демократической альтернативой, заявил лидер партии Сергей Митрохин.
Необходимо предпринять максимум усилий для того, чтобы мирно, конституционным, законным путем постепенно перераспределить контроль за собственностью, который сегодня является абсолютно несправедливым и уродливым. Вытекающее из этого направление – это отделение власти от бизнеса. Эта работа не будет иметь успех, опять-таки, если мы не будем заниматься другими элементами системы. Недостаточно просто принять запретительные меры по отделению власти от бизнеса. Нужно еще заниматься целенаправленно, терпеливо процессом создания мощного среднего класса, такого класса, который, в конечном счете, должен охватить большую часть нашего населения и привести к тому, что большая часть граждан России будет контролировать большую часть национального дохода нашей страны.
Политических союзников из числа действующих в России партий у «Яблока», с кем можно объединиться в борьбе за думские кресла, пока нет. Но сторонники Явлинского и Митрохина рассчитывают на общественные организации и гражданских активистов. Об этом «Радио Свобода» рассказал член Федерального бюро партии Михаил Амосов.
В городе Петербурге мы, например, стараемся на всех общественных акциях найти союзников из числа людей, известных там деятелей культуры, из числа общественных активистов и так далее, и так далее. Ну вот я приведу такой пример. Несколько недель назад у нас был большой митинг, посвященный вопросу сохранения исторического облика Петербурга, что многих очень волнует, да, там было несколько тысяч человек. Естественно, далеко не все из них были члены партии «Яблоко», да, хотя мы одни из главных организаторов. Ну что, это были люди, активисты соответствующих общественных движений. Вот с ними мы будем объединяться. Это были такие известные деятели культуры, как Юрий Шевчук, кинорежиссер Юрий Мамин, Игорь Скляр, певец. Люди, которые, конечно, не состоят в партии «Яблоко», я не думаю, что они будут баллотироваться по нашим спискам. Да, это люди, которые занимаются, в общем, своим делом.
Эксперт центра «Карнеги» Николай Петров считает, что у партии «Яблоко» есть шансы попасть в Государственную Думу в следующем году. По его мнению, сложившиеся обстоятельства играют только на руку представителям этой старейшей в новой России политической организации.
Мне кажется, сейчас Кремлю более чем очевидно, что убрав все партии на либеральном фланге, он очень существенно сузил политический спектр. И если Кремль сочтет, а иначе, я думаю, у «Яблока» никаких шансов реальных нет, если Кремль сочтет, что ему на выборах федеральных, думских, а потом президентских нужны кандидаты из этой части спектра, то мне кажется, что из того, что есть, «Яблоко» имеет наилучшие шансы, и потому что оно в какой-то степени сохранило организационные структуры, и потому что в ситуации такого затянувшегося выхода из кризиса, мне кажется, то сочетание либерализма с социальной защитой, которая демонстрирует «Яблоко», оно оптимально для предпочтений какой-то части электората. И если выбирать между «Правым делом» и, скажем, «Яблоком», мне кажется, из соображений электоральной такой инженерии логичнее предположить, что Кремль выберет «Яблоко».
Это был Николай Петров. Григорий Явлинский сегодня в Подмосковье заявил, что он не исключает, что представитель «Яблока» примет участие в президентских выборах 2012 года. Однако более подробно эту тему он развивать не стал. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
5 ноября в Москве на Новодевичьем кладбище был похоронен Виктор Черномырдин, который скончался в минувшую среду на 73-м году жизни. Гражданская панихида прошла в Доме приемов правительства на Воробьевых горах. В ней приняли участие руководители российского государства, политики, общественные деятели, друзья покойного. Проститься с Виктором Черномырдиным смогли и рядовые граждане. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Карыну Агамирову.
Продолжение следует... Прощаться с Виктором Черномырдиным пришло много народа, но было бы еще больше, если бы церемония проходила в более доступном для простых людей месте. К дому приемов правительства на улице Косыгина добраться от ближайшего метро «Киевское» на общественном транспорте невозможно, потому что он не ходит. Остаются маршрутки или такси. Тем не менее, народ пришел. Бывший губернатор Чукотки, а ныне аудитор Счетной палаты Александр Назаров вспоминает.
Мне пришлось проработать с ним практически 20 лет. Я был еще председателем горосполкома, затем губернатором, аудитором. И вот по жизни так идем вместе. Ну, это потрясающий человек.
Какие качества в нем все-таки вы выделили бы наиболее важные такие?
Вы знаете, это порядочность, в первую очередь. Вот у него самоотдача была жуткая. Многие не знают этого, у него самоотдача была на работе потрясающая. Вот он на работе горел. Он мог невероятно, как глыба, ты знаете, что научился с мастеров работать. Это школа. Любил отдохнуть, вот как человек простой. Он очень прекрасно играл на баяне, любил. И такое застолье дружеское. И все его одноклассники, однокашники, все очень тепло о нем вспоминают, конечно. Он самоотдачей работает.
Другой сослуживец Виктора Степановича, бывший заместитель министра нефтегазстроя СССР Сергей Аракелян.
Вело сюда мою давнишнюю дружбу с ним с 1978 года, когда он еще был в Оренбурге, потом инструктором ЦК по тяжелой атлетике, министром, я был замминистром нефтегазстроя, он замминистром газовой, потом министр, и мы с ним постоянно были связаны по работе, подружились, и мы до сих пор вот дружили, и наша дружба была теплая, дружественная. Человек это высокого класса, в высшей степени порядочности, деловой, значит, без хитрости какой-либо, без какого-то, если есть выгода, я буду дружить, если нет, он не такой. Он как раз со всеми, значит, так, какой бы он чин ни занимал, он был абсолютно равен с каждым.
Бывший председатель Государственной Думы России Геннадий Селезнев, вспоминая Виктора Черномырдина, сравнил.
Те бюджеты, которые принимались при нем, и те бюджеты, которые существуют сейчас, это просто день и ночь. Поэтому жалко, ему бы еще пожить. Все-таки 72 года – это не возраст для ухода из жизни.
Бывший губернатор Тюменской области Леонид Ракецкий.
Большая утрата. Ушел из жизни Виктор Степанович Черномырдин. Он для меня был учитель и руководитель, добрый семьянин, большой авторитет в нашей стране, крупный государственный деятель. Очень жаль, такие добрые люди уходят.
И вот женщина, которая добралась-таки к дому правительства попрощаться с Виктором Черномырдиным.
Во-первых, он мой современник. Во-вторых, он как порядочный человек и специалист хороший. Он выручил нашу страну, в том числе нашего президента первого, помог ему, подставил свое плечо. Вот за это ему за все благодарны. И к народу тепло относиться, дружелюбный был. В общем, порядочным человек всегда хочется помянуть хорошо.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» и далее о грузино-российском шпионском скандале и о катастрофическом извержении вулкана на острове Ява. Продолжим после краткой сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Попыткой политического убийства назвал нападение на активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман. Фетисов, который также является главой Химкинского отделения партии, был жестоко избит вчера в подъезде дома. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. В районе дагестанского города Избербаш в ходе спецоперации погиб солдат внутренних войск и еще трое ранены. Военнослужащие блокировали в лесу около Избербаша группу боевиков, которые оказывают вооруженное сопротивление. В сгоревшем частном доме в кубанской станице Кущевская, где сегодня были найдены 12 тел, выявлены следы поджога. По данным следствия, на трупах обнаружены колото-резанные раны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Виктор Черномырдин, который скончался в минувшую среду на 73-м году жизни, похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве. В Пакистане в провинции Хайбер-Пахтхунхва произошел взрыв еще в одной мечети. По данным властей, жертвами нападения на окраине Пешавара стали не менее трех человек. 14 получили ранения. В Индонезии число жертв нового извержения вулкана Мерапи на острове Ява достигло 64. Еще один пассажирский самолет австралийской авиакомпании «Куантис» совершил аварийную посадку в сингапурском аэропорту Чанги из-за проблем с двигателем. На этот раз инцидент произошел с «Боингом 747», перевозившим более 400 пассажиров. Россия намерена защитить своих граждан, задержанных в Грузии по подозрению в шпионаже, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. По его словам, схвачены люди, которые не имеют никакого отношения к спецслужбам и которые ничего не делают против Грузии. В афганской провинции Фареб на западе страны при взрыве, осуществленном смертником, погибли не менее 9 мирных жителей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» в московской студии «Радио Свобода» Арслан Саидов. Министерство внутренних дел Грузии обнародовало информацию о задержанных на территории страны лицах, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержанных 13, из них 9 граждан Грузии и 4 россиян, сообщил на брифинге в Тбилиси заместитель главы департамента контрразведки МВД Аттар Орджоникидзе. По его словам, еще несколько человек явились повинной, помогли изобличить других подозреваемых и тем самым смогли избежать ареста. Общенациональные телеканалы Грузии показали в эфире признания задержанных, которые подробно рассказывают, как и где были завербованы и какие именно задания выполняли. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Явно не случайно, что пресс-конференция, в ходе которой заместитель руководителя департамента контрразведки МВД Отар Орджоникидзе наконец после недельного ожидания назвал имена 13 агентов ГРУ, арестованных грузинскими спецслужбами, состоялась именно 5 ноября. Как известно, в пятницу Главное разведывательное управление Генерального штаба Российской армии отмечало свой профессиональный праздник – День военного разведчика. Четверо из задержанных являются гражданами России. Это уроженцы Аджари Армен Геворкян и Рубен Шикоян, бизнесмен Петр Дарвишидзе, также живущий в Батуми, и некто Юрий Скрылпрников, которого МВД Грузии называет «связником ГРУ». Арестованы также 6 летчиков ВВС Грузии, 1 радист и 2 бизнесмена, в том числе владелец престижной батумской гостиницы «Галогре» Руслан Галогре и основатель Института глобализации Бакур Кигурадзе. Ранее сообщалось об аресте 20 агентов, но некоторые оформили с властями процессуальные соглашения, помогли изобличить других шпионов и сумели тем самым избежать ареста. Согласно заявлению господина Орджоникидзе, задержанные передавали ГРУ секретную информацию о военном сотрудничестве Грузии с дружественными государствами и другие сведения, составляющие военную тайну. Всем арестованным предъявлено обвинение в шпионаже и сотрудничестве с иностранной разведкой. Общенациональные телеканалы показали в эфире признания подозреваемых, которые подробно рассказывают, как и где были завербованы ГРУ и какие именно задания выполняли. Например, летчик ВВС Габриэл Устеашвили та вспоминает свое сотрудничество с резидентом ГРУ.
Ну, я сразу понял, в чем дело. Я его спрашиваю, что ты хочешь конкретного? Он мне объяснил, если не хочешь оказаться в тюрьме, ты будешь информировать меня о том, что происходит в твоей части. Конкретно. Количество вертолетов, их способности летать, сколько осталось им летать, ремонтируются они или нет, сколько ресурсов осталось у них, боевые задачи, стоящиеся перед эскадрильей, задачи, выполняемые эскадрильей, места полигонов. Он мне передал набор кодированных слов. Я столько совершил, что мне прощения не будет.
Как известно, так называемый шпионский скандал 2006 года, когда в Тбилиси и Батуми были арестованы несколько российских офицеров по обвинению в шпионаже, привел к резкому обострению российско-грузинских отношений. Затем была война. О том, во что может вылиться новый скандал, я беседовал с бывшим министром иностранных дел в администрации Эдуарда Шеварднадзе Ираклием Менагаришвили.
Ну, подобные истории позитивно обычно не влияют на отношения. Все еще зависит от того, как дальше поведут себя стороны. Есть юридические процедуры, они должны быть соблюдены. Но есть реалии, напряженные отношения между нашими, значит, странами, что тоже должно быть учтено.
Ираклий Афиногенович, скажите, пожалуйста, почему таких историй не было, когда вы занимали пост министра иностранных дел и президентом был Эдуард Шеварднадзе, на ваш взгляд?
Сотрудников спецслужб иностранных государств, в том числе и России, арестовывали тогда. Просто шума было меньше. Я не думаю, что Грузия от этого проигрывала. Хотя ситуация сейчас действительно неординарная. Безусловно, нужно, можно сказать, учитывать и это.
Историю с арестом разведчиков в интервью «Радио Свобода» прокомментировал главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили.
Ну, если иметь в виду вот признание двоих из подозреваемых, особенно вот летчика, там очень много правдоподобно. Если взять то, что у летчиков много информации, особенно у военных летчиков, что касается там состояния вооружения, когда происходят перелеты, какие там радиочастоты используются, и особенно когда, например, летит борт номер один. Так что летчики могут много информации иметь. Это напряжение всегда будет. Хотя, с другой стороны, опасаться того, что вот Россию там кто-то раздражает, все это, и в связи с этим Грузия не должна внутри государства там искать или шпионов, или так далее, конечно, это неправильно. Ну, какие еще могут быть осложнения? Ну, война между нашими государствами уже была.
Заявил эксперт. По всеобщему мнению наблюдателей, грузинские спецслужбы держали недельную паузу не только потому, что хотели, скажем так, порадовать российских коллег именно в день военного разведчика. По всей видимости, в Тбилиси надеялись, что, как и в случае с арестованными в США российскими разведчиками, агентов ГРУ удастся обменять на грузинских граждан, осужденных в России за шпионаж в ходе и после пятидневной войны. Но эти расчеты, очевидно, не оправдались. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
МИД России назвал провокацией заявление Грузии о раскрытии шпионской сети, действовавшей в интересах Москвы. Источники в силовых ведомствах России заявляют, что задержанные в Грузии не имеют никакого отношения к российским спецслужбам. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатулина.
О задержанных по обвинению в шпионаже в пользу России стало известно еще в середине октября. Но только сегодня Министерство внутренних дел Грузии обнародовало их имена. В Москве считают, что новая шпионская история в Грузии является провокацией грузинского руководства. Военный эксперт Александр Гольц считает, что этот скандал политически мотивирован.
Те, кто устраивает такие шпионские скандалы, они имеют в виду достичь неоперативных целей, там как-то ликвидировать разведсеть противника, снабдить противника дезинформацией и так далее. Они имеют в виду исключительно пропагандистские цели. Так было в эпоху холодной войны, когда высылались пачками советские дипломаты из Англии и Франции, вскрывалась шпионская сеть и так далее. Здесь не идет речь о достижении задач военного противостояния. Речь идет о достижении неких пропагандистских целей. Вот по каким-то причинам грузинскому руководству потребовалось вскрыть секретную сеть российских агентов. Что и было сделано. Ну, насколько можно понять, что эта сеть состоит как из граждан Грузии, так и из российских граждан. Среди граждан Грузии есть военнослужащие, что, в общем-то, вполне ожидаемо, если иметь в виду, мягко говоря, сложные отношения между двумя странами. Но просто обращу внимание на то, что когда стороны хотят улучшить отношения, они таких скандалов не устраивают. Когда вся ставка делается на пропагандистском обличении врага, для такого типа отношений характерны эти шпионские скандалы.
Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр сомневается, что шпионский скандал устроен в Грузии специально для каких-то политических целей.
Говорить о том, что там специально это устроили ради каких-то политических целей грузинский режим и Саакашвили, хотя, в общем, речь-то идет не о Саакашвили, а контрразведкой у них занимается МВД. Ну, сейчас для этого никаких серьезных оснований нет, потому что там год лишним назад, когда там происходили эти вот демонстрации оппозиции, ситуация была внутренне напряженная, можно было подумать, что власти могли бы там для укрепления своей позиции поднять вопрос о русской угрозе. А сейчас у них все в порядке, никакой внутренней серьезной оппозиции нет, так что внутриполитических оснований для этого нету. А вот действительно ли эти вот арестованные люди, армяне, грузинские граждане, шпионили, до какой степени, я, конечно, сказать не могу. Но поскольку Грузия и Россия находятся фактически в состоянии войны, которая сейчас остановлена перемирием, но нет ни мирного договора, ничего, но по сути это война, временно остановленные боевые действия, то, конечно, обе стороны будут шпионить друг за другом. Все будут говорить с другой стороны, что все эти обвинения, это провокации, ну, в общем, это военная ситуация и с той, и с другой стороны.
Много среди этих шпионов граждан Грузии, и среди них очень много военных.
Военные обычно являются в первую очередь объектом для вербовки. Это нормальная вещь. Военная разведка российская, речь, скорее всего, идет именно о главном разведывательном управлении генерального штаба ГРУ США, они в первую очередь, конечно, стараются вербовать военных, потому что их интересуют, собственно, военные сведения.
Глава Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия намерена защитить своих граждан, задержанных в Грузии по подозрению в шпионаже. По его словам, схвачены люди, которые не имеют никакого отношения к спецслужбам и которые ничего не делают против Грузии. По мнению политолога Владимира Прибыловского, эта ситуация может еще более ухудшить и без того сложные российско-грузинские отношения.
Отношения между Михаилом Саакашвили и Владимиром Путиным, которые, на самом деле, продолжают править нашей страной, они уже носят характер такой вендетты. И в этих взаимных обвинениях разобраться постороннего человека очень трудно. И когда я читаю что тех, что других, я могу только, так сказать, предполагать, что-то может быть в этом правда, что-то полная неправда. Ну, опять-таки, конечно, в Грузии гораздо более демократический режим, чем в России. При президенте Саакашвили, в общем, Грузия продвинулась на пути демократии, но, тем не менее, сам по себе руководитель, как человек, Михаил Саакашвили довольно такой сложный, однозначный, с авторитарными чертами характера, далеко не объективный и способный тоже на искажение истины. Российским спецслужбам я, честно говоря, вообще не верю. Поэтому кто его знает, где там правда? Видимо, нигде нет. Если же посмотреть на дело объективно, то, несомненно, российские шпионы в Грузии есть. Те ли, которые названы грузинскими официальными лицами, или совсем не те, но какие-то есть. В этом смысле, разумеется, при нынешних отношениях между Грузией и Россией, специальном внимании Грузии со стороны Путина, конечно же, там есть шпионы.
МИД России, давая оценку новому шпионскому скандалу в Тбилиси, отметил, что момент для этого выбран явно не случайно, накануне ряда резонансных международных событий, а именно саммита НАТО. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
О последних разоблачениях российских агентов в Грузии, влиянии этого события на грузинское общество и о профессиональной подготовке грузинских контрразведчиков обозреватель «Радио Свобода» мой коллега Александр Гостев беседовал с тбилисским журналистом, сотрудником грузинской редакции «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе.
Насколько серьезной представляется сложившаяся ситуация сейчас для грузинской политики и, главное, какое влияние она может оказать на грузинское общество и на настроение большинства населения? Все помнят ряд скандалов и каких-то разоблачений за последние несколько лет, связанные с деятельностью российских разведчиков в странах бывшего СССР. Вот это дело выделяется по своему калибру?
В первую очередь надо сказать, что все шокированы, что в этой списке находится 5 или 6 человек, военных представителей вооруженных сил Грузии, пилотов, квалифицированных военных кадров. И это, конечно, вызывает большое смущение какой-то вот, и ставит вопрос вообще о том, насколько грузинские вооруженные силы и руководство вооруженных сил Грузии сами инфицированы этим вирусом на самом деле. Вот такой первая реакция, такая вот как бы шок, потому что среди задержанных есть офицеры грузинских вооруженных сил. А с другой стороны, период подобран очень интересный для грузинской политики в целом, потому что, с одной стороны, сегодня день войны разведки России, и этим российские грузинские спецслужбы преподнесли очень такой неприятный сюрприз для российской разведки. Это раз. И с другой стороны, в Грузии ноябрь и декабрь будет очень сложным в политическом смысле, потому что ряд оппозиционных партий объявляют о том, что опять выведут большие массы, проведут демонстрации, забастовки, забастовки, и, естественно, этим шагом, этим разоблачением грузинские власти могут сбить накал температуры, накал страсти в грузинском обществе, потому что вы знаете, что это, когда враг приближается, мы все должны сплотиться, с такой принцип. И это сыграет, я думаю.
При Михаиле Саакашвили насколько изменились в ту или иную сторону грузинские спецслужбы? Многие говорят сейчас о том, что грузинские разведчики, контрразведчики стали представлять собой, ну, такую мощную силу. Вот правда это, по-вашему?
Грузинские спецслужбы, они на хорошем уровне, потому что их долго готовили, они долго обучались в западных школах. Многие инструктора работали. Конечно, это не была такая гласная информация, но время от времени мы видели официальных лиц на учебных полигонах Соединенных Штатов Америки, других стран. Оснащение, зарплата, мотивация хорошая. Естественно, среди них выделяются молодые кадры, и от старых, по сути дела, отказались из-за того, что они могли бы биться как-то вот на замещение в отношениях или в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Так что некоторые факты, которые вот последние за 2-3 года происходили, когда грузинские спецслужбы выполняли очень такой вот интересные задачи даже на оккупированной территории, это наводит на мысль, что они очень хорошо оснащены и хорошо знают свое дело. Но, естественно, есть вопросы, как в любом случае, когда происходят большие разоблачения. И эти вопросы больше, чем ответы, потому что специфика спецслужб не дает возможность, чтобы все узнать сразу. Так что даже в том случае, что эти вопросы есть, даже вот в последнем разоблачении, то я могу сказать, что грузинские спецслужбы, они работают очень хорошо.
Вы думаете, что это не спонтанный успех, а тщательно подготовленная операция, которая длилась долго и, возможно, не закончилась сегодня?
Это прямо было сказано сегодня, когда представитель антитеррористического департамента сказал, что это час, это первая фаза этой операции. Эта операция готовилась 4 года, начиная с 2006 года, когда грузинская власть объявила амнистию так называемым агентам России. Спецслужб. Я даже уверен, что другие разоблачения тоже будут.
Говорил наш коллега из грузинской редакции «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. С ним беседовал Александр Гостев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Индонезии на острове Ява в результате нового извержения вулкана Мерапи погибли по меньшей мере 69 человек. Общее число жертв извержения, начавшегося в конце октября, превысило 100. Десятки ранены. Вулкан перешел в стадию активного извержения 26 октября. В пятницу рано утром над одной из горных деревень взорвалось газовое облако. Власти страны в очередной раз расширили зону эвакуации. Свои дома должны покинуть жители населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от Мерапи. Подробнее об этом мой коллега Валентин Барышников.
В результате нового извержения облако раскаленного газа накрыло небольшую деревню Бранган в 15 километрах от кратера, на границе зоны, которая считалась безопасной. В результате десятки людей погибли и были ранены. Уцелевшие жители в панике спасались бегством. Власти в спешке провели новую эвакуацию. Сообщается, что улицы деревни покрыты 30-сантиметровым слоем пепла. К спасательной операции привлечена армия. Десятки раненых доставлено в больницы с ожогами. Одежда, одеяло. Извержение произошло около полуночи, плавились, прилипая к коже людей. Температура газа в облаке, накрывшем деревню, достигала 750 градусов по Цельсию. Один из уцелевших рассказал агентству Associated Press. «Жар окружил нас, все было окутано белым дымом. Я видел людей, бегущих, кричащих в темноте. Был взрыв, который звучал так, будто началась война. Потом стало еще хуже, пепел и обломки сыпались градом». В деревне Бранган жили около 80 семей. Считалось, что деревня находится на безопасном расстоянии от вулкана, несмотря на признаки нового возможного извержения. агентства «Рейтер», приводит слова местного вулканолога.
Активность Мерапи значительно выросла и продолжает расти. Мы ясно видим, что приток магмы внутри вулкана не остановился. Увеличивается ее объем и давление. По мере роста давления в магматической камере извергаются вулканические материалы. Это то, что происходит сейчас.
После прошлого извержения, унесшего жизни 44 человек, из окрестностей Мерапи были эвакуированы более 75 тысяч человек, многие силой. Немало людей затем вернулись домой, чтобы следить за домашним скотом. Президент Индонезии Сусила Бамбанг Кьютхайона объявил, что правительство готово купить весь скот у местных фермеров, чтобы предотвратить возвращение людей в опасную зону. Сейчас власти расширили 15-километровую зону эвакуации вокруг Мерапи еще на 5 километров. Нынешнее извержение было в 6 раз мощнее, чем 26 октября. Полагают, что это самое сильное извержение за многие десятилетия. Столб вулканического пепла поднимается на высоту нескольких километров. В районе Мерапи закрыто авиасообщение. Эксперты предупреждают о возможности новых извержений. В прошлом подобное извержение вулкана, название которого означает «Огненная гора», происходили неоднократно и унесли жизни сотен людей. Об извержении вулкана и о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы избежать новых жертв, в интервью «Радио Свободы» рассказал вулканолог, директор Института вулканологии и геодинамики Генрих Штейнберг. Сообщается, что небольшую деревню в 15 километрах от вулкана накрыло облаком раскаленного газа. Это обычная ситуация после извержения?
Это необычная, но достаточно распространенная. То есть так называемые палящие тучи, они распространяются при извержениях. Ну вот, скажем, удаление 15 километров, это уже многовато, так сказать. Но это бывает, хотя редко, но бывает. То есть обычно это идет выброс пирокластического потока, который идет по земле с достаточно высокой скоростью. А над ним и впереди него идет газовое облако, такое даже не совсем газовое, в нем очень много мелких частиц пепла. И обычно вот именно с такими облаками и связаны основные жертвы при извержениях. Потому что все остальное, лавовые потоки, они распространяются достаточно медленно. То есть даже самые быстрые потоки – это 2 метра в секунду. А 2 метра в секунду – это 7 километров в час. То есть это не такая скорость, от которой не убежишь. А вот палящие тучи, они со скоростями до 100 километров в час и больше. Поэтому вот с ними-то и связаны в основном большие жертвы на извержениях.
Насколько далеко от себя вулкан может убивать?
Вообще в максимальной предельной дальности это первые десятки километров. 20, ну, может быть, даже до 30. Это вот по направлению распространения этой палящей тучи. То есть это еще в какой-то степени зависит не только от направления взрыва, поскольку взрывы часто бывают направленными, но и от ветра, от метеоусловий.
Этот вулкан извергался 26 числа. Казалось бы, была сделана зона безопасности, и все равно новую деревню накрыло, новые жертвы. Кто и как тут должен предупреждать о подобных опасностях?
Предупреждать государственные органы должны вулканологи, а вот эвакуировать население и оповещать население, это должна администрация, государственные органы.
В этой конкретной ситуации, вот деревня расположена в 15 километрах от вулкана. Если бы вы давали советы властям, вы бы давали советы эвакуировать ее или нет?
Да, конечно. Особенно на этом вулкане, который извергается достаточно часто, и, в общем-то, характер его извержения известен. То есть нельзя сказать, что это извержение совершенно неожиданное и нетипичное для этого вулкана.
Это был директор Института вулканологии и геодинамики Генрих Штейнберг. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Постоянная рубрика программы «Сегодняшний факт» посвящена поэту, художнику, скульптору, одному из основоположников московского концептуализма в искусстве Дмитрию Александровичу Пригову, которому 5 ноября исполнилось бы 70 лет. Пригов, его творчество популярны в Европе, в частности в Германии. О Пригове из Берлина, где недавно проходила очередная выставка его работ, рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Дмитрий Александрович Пригов ушел из жизни более 3 лет назад, но своими работами, в частности текстами, он по-прежнему участвует в жизни многих людей. Мне всегда нравилось цитировать некоторые строчки Пригова, например, «Чем больше Родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей». Так я сказал в один из дней и до сих пор не передумал. На родине, тем не менее, у Пригова было и есть и поныне множество поклонников, но немало их и в других странах, и, наверное, прежде всего в Германии, где Пригов провел год как стипендиат немецкой службы академических обменов ДААД, и где он был в 1993 году удостоен Пушкинской премии. В Германии при жизни Пригова состоялось 10 его выставок. Первая в 1991 году в Берлине. Также в Берлине в галерее Марии Зандман прошла и первая посмертная выставка Пригова, задуманная и подготовленная галеристкой вместе с автором. На открытии выставки я познакомился с Надеждой Георгиевной Буровой, вдовой Дмитрия Александровича, и был рад услышать от нее несколько, как мне кажется, важных штрихов к портрету этой уникальной личности.
С Дмитрием Александровичем познакомились достаточно рано, когда я еще, так сказать, училась в МГУ, приехавшая туда, такой английской девочкой. На самом деле я родилась в Тензине, такая английская концессия в Китае, и такого двойного, как бы, происхождения англо-русского была. И как-то сразу встретившись с ним, я поняла, что расставаться с ним я не хочу и не буду ни за что.
Пригов всегда именовал себя полностью Дмитрий Александрович Пригов. Это было своего рода формулой его образа. Он и к другим обращался подчеркнуто по имени и отчеству. Надежда Георгиевна рассказала давнюю историю, которую при желании можно интерпретировать как гипотезу происхождения формулы Пригова.
Я осталась в МГУ преподавать, и я решила, что надо как-то так, чтобы было всем интересно, и устроила такой английский театр. И Дима там был режиссером. На репетициях мне могли дверь кричать: «Надежда Георгиевна, ну что это Димка опять придумал?» То есть Димка был Димка, а я по своему статусу обязана была быть Надеждой Георгиевной. Дима ужасно мне завидовал, что меня называют Надежда Георгиевна, и он, в конце концов, он настоял, чтобы его называли тоже Дмитрием Александровичем. Так что мы с ним с раннего возраста, вот Надежда Георгиевна, Дмитрий Александрович, просто чтобы быть во всем, так сказать, равными пользоваться правами и привилегиями в жизни.
Многие думают, и не без основания, что ты персонаж Дмитрий Александрович Пригов. А Дмитрий Александрович Пригов в частной жизни, в чем принципиальное отличие?
Просто дело в том, что он часто говорит, что он говорил, к сожалению, что он надевает на себя самые разные личины. Он личины надевал не как человек, а как творец. Он играл жанрами, он играл историей культуры, он играл блоками культуры, да? Поэтому он мог надеть на себя личину там, японского поэта и представить себе, как писал бы японский поэт, да? Вот в этом смысле он был персонаж, а человек, он был очень цельный.
С Надеждой Буровой, вдовой великого Дмитрия Пригова, беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 5 ноября. Для вас работали продюсеры Наталья Флоринская и Юлия Голубева, и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут сразу после выпуска новостей в эфире «Поверх барьеров». Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На самолете А-380 произошел серьезный отказ двигателя.
Русские идут. Слава империи. Трезвость.
Жертвами политических репрессий стали 150 тысяч человек.
Для соседей.
Гражданские активисты в Китае нуждаются в поддержке других
государств. Никаких советов на эту тему нам давать не нужно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир